Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Не просто красивые слова. Москва и Киев начали подписывать документы о транзите газа. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска на своей странице в Фейсбуке. Перед началом подписания документов стороны 4 дня согласовывали условия на переговорах в Вене. По предварительным договоренностям транзит российского газа через Украину продлен с 1 января еще на 5 лет. Также стороны решили обнулить претензии по судебным искам с нового года. Сейчас с нами на прямой связи член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. Рустам Уланович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А что могло измениться в окончательном варианте документа, как вы считаете, если могло измениться?
Я думаю, что сам факт подписания этих документов – это такое знаковое явление. Мы привыкли за 5 лет, что правительство Украины традиционно борется против экономики Украины. И надо сказать, что достижения на этом пути огромны. Ликвидированы целые отрасли современной промышленности. Как мы знаем, ликвидирована нефтепереработка полностью на Украине. Ликвидировано производство бронетехники, ликвидировано производство вертолетов. То есть очень-очень много современных направлений экономики на Украине больше не существует. И то, что неожиданно вот так сделан шаг на укрепление экономики страны и на смягчение социальной проблемы, которая в настоящее время там существует, это очень важное знаковое явление. Судя по всему, действительно, правительство Зеленского делает все для того, чтобы все-таки затормозить распад Украины как государства. И это отрадно, потому что падение Украины полное для России чрезвычайно неприятное событие.
Угу. Что касается вот договоренности о транзите газа, а как примерно о каких суммах может идти речь за кубометр?
Ну, видите, это пакетное соглашение, и речь здесь идет о очень многих денежных проблемах. Если говорить чисто о поступлениях от транзита газа в бюджет Украины, порядок величины где-то 2 миллиарда евро в год. Это нечеткая цифра, она не может быть четкой, потому что в соглашениях прописывается формула цены, а не конкретный тариф. Это никогда не было и не будет. Теперь, что касается взаимных претензий, цифры, которые назывались, они абсолютно фантастические и к реальной жизни отношения не имеют.
Например?
Страна Украины, например, называлась цифра 22 миллиарда долларов. Она непонятно из какого пальца высосана, и совершенно непонятно, что с ней было делать. Но я так понимаю, что об этом решено забыть, и эти претензии аннулированы. Но с нашей стороны тоже были претензии встречные. Надо сказать, тоже довольно-таки большие. Но, слава тебе, Господи, вроде бы от этого безумия отказались. Что касается других вопросов. В пакетное соглашение, в принципе, хотели включить и поставки газа на Украину, но не включили. Включили вот те 2,9 миллиарда долларов, которые присудил Украине Стокгольмский арбитраж. Россия пошла на выплату этих денег. Вот. Таким образом, Украина как бы оказалась в некоторой прибыли, то есть в лучшем экономическом состоянии, чем была до этого. Есть надежда на то, что курс на стабилизацию украинской экономики будет продолжен. Если вспомнить, например, правительство Яценюка, которое методично и полностью разворовывало все кредиты, получаемые Украиной, то сейчас просто небо и земля. Вот. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Во всяком случае, то, что происходит сейчас, и те документы, которые подписываются сейчас, это, безусловно, шаг в интересах и Украины, и России. Это чрезвычайно благоприятная вещь. И я надеялся на то, что это будет, и совершенно не верил в то, что это может быть. И тем не менее, видите, разум возобладал.
Угу. Выделено в отдельное юрлицо, теперь, оператор украинской ГТС, который будет ее обслуживать. А в каком состоянии находится эта самая ГТС? Сколько денег будет уходить на ее содержание? То есть прописываются ли эти моменты в договоренностях? Была ли проведена какая-то инвентаризация? Какие-то...
Я думаю, что в договоренностях эти цифры не прописаны, но инвентаризация проводилась и неоднократно за последние годы. Причем, как это ни странно, проводила не украинская сторона. А наибольшую активность здесь проявляли немцы. Винтерсхалл держала целую группу специалистов, которые отслеживали техническое состояние газотранспортной системы Украины. Заключения были самые негативные, самые печальные. Украина должна была в год тратить примерно 200 миллионов евро на поддержание работоспособности своей газотранспортной системы, но в течение 5 лет они тратили всего-навсего по 20 миллионов, то есть 10% от необходимой суммы. Система разрушалась. Один раз были выделены деньги на ее реконструкцию, и эти деньги были полностью разворованы. Второй раз в середине 2017 года правительство Украины обратилось сначала к Германии, компании «Сименс», потом в Соединенные Штаты с просьбой о предоставлении товарного кредита в виде компрессорных станций для того, чтобы заменить те безумно устаревшие и очень неэффективные компрессорные станции, которые стоят там последние полвека. И там им отказали, потому что по второму разу давать кредит на одно и то же не может никто, никакая экономическая структура. Теперь есть надежда на то, что новое юридическое лицо не потащит за собой грехи предыдущих правительств и, возможно, сможет решить проблему реконструкции и привлечения средств. Во-первых, за счет того, что будут привлечены акционеры новые. Во-вторых, за счет того, что, я повторяю, грехи останутся в прошлом на других юридических лицах. При этом, конечно же, необходимо будет полностью разорвать связь с «Нафтогазом Украины», который, собственно, и является этим негативным фактором в истории газотранспортной системы Украины. Но для этого необходимо сделать довольно большое количество шагов еще, и это не 5 минут. Пока «Нафтогаз» является и участником всего процесса, и руководящей силой по отношению к новой компании «ГТС Украина». Опять же, посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что здесь много вариантов, возможно, развития.
Угу. «Газпром» перечислил уже почти 3 миллиарда долларов в счет этих исковых претензий «Нафтогаза». Стороны подписывают 3 документа, и один из них – это мировое соглашение между компаниями. То есть в этих документах должны быть прописаны все гарантии, то, что у украинской стороны больше нет никаких претензий к «Газпрому» и больше никаких исков «Газпром» не ожидает с их стороны. Правильно?
Правильно. Не только это, еще и то, что никаких арестов имущества в третьих странах допускаться не будет больше.
Угу.
Это очень важно, потому что даже пакеты акций «Северного потока-2» и то пытались арестовать. То есть, понимаете, тут активность была чрезвычайно высока. На самом деле руководство «Нафтогаза Украины» не могло отказаться от этого последнего иска, который они удовлетворили в Стокгольмском арбитраже, потому что там была огромная премиальная сумма, выплачена руководителем «Нафтогаза Украины». Точно этой суммы никто толком не знает, но в средствах массовой информации фигурировало $65 миллионов. Вернуть такие деньги, конечно, никто из них уже не может. И поэтому ситуация оказалась неразрешимой. Это, видимо, было одним из стимулов, почему все-таки «Газпром» согласился на такую выплату. Хотя сама по себе выплата, как мне говорили наши юристы, специалисты в этой области, она абсолютно несправедлива. И решение Стокгольмского арбитража на самом деле политически мотивировано и неправосудно. Но я не юрист, я инженер, поэтому я с чужих слов в данном случае говорю.
Да. Вот из последнего вице-премьер России Дмитрий Казак назвал договоренности России и Украины по газу выбором между плохим и очень плохим. Почему, как вы считаете, это не совсем выгодное для России соглашение?
Да, это компромисс. Компромисс, который и для Украины не очень удобен, и для России не очень удобен. Для России не очень удобно то, что все-таки объемы поставок по ГТС Украины зафиксированы на достаточно высоком уровне и на довольно большой срок, на 5 лет. Это неприятно. Что касается тарифа на перекачку, всякие разные слухи ходят. Сам по себе тариф засекречен, но это, я повторяю, не цифра, а некоторая формула расчета тарифа. Я не думаю, что там что-то особенно неудобное для России, потому что указано, что этот тариф не может быть выше средних показателей по Европе. И в таком случае это для России выгодно. Вот. То, что касается остальных вопросов, которые там могут быть затронуты, ну, вы знаете, мы всех деталей, конечно, не знаем, поэтому очень сложно, что бы то ни было, комментировать. Но вот что мы видим, например, за рамки соглашений вынесена сумма выше $3 миллиардов, которую Украина не возвращает за ценные бумаги, выкупленные Россией. Это неприятная вещь, и это, безусловно, не в интересах России. Теперь, что касается других неприятных элементов, которые могут там быть для Украины. Украина отказалась от включения поставок газа по сниженным ценам на свой рынок, от включения в пакетное соглашение. По всей видимости, все-таки они какие-то объемы газа закупать будут. Но эти решения очень непопулярны среди той части руководства Украины, которая ориентирована на распад украинской экономики. И приходится какие-то делать шаги в этом направлении для того, чтобы как-то сгладить противоречия возникающие. Вообще Зеленскому приходится очень тяжело. Я, глядя на вот то, что там творится, я вижу прекрасно, что приходится думать об одном, говорить другое, а делать третье. И это всегда и неудобно, это всегда и ведет ко всяким конфликтам и сложностям. Но, с другой стороны, такова жизнь политиков, тут ничего не поделаешь.
Да, соглашусь с вами. Рустам Уланович, спасибо. Рустам Танкаев, член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, был с нами на прямой связи. Делаем сейчас паузу и после продолжим.